Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Жил и писал стихи. Памяти Генриха Сабгира. Вспоминают Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Попов, Юс Олешковский, Виктор Пивоваров, Кира Сабгир, Дмитрий Савицкий, Оскар Рабин. Подготовил и ведет мемориальную передачу Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 16 октября 1999 года.
Жил и писал стихи. Памяти Генриха Сабгира.
Там нас нет, мы все здесь. Здесь, где все есть свет. Здесь, где свет нас берет. Здесь, где отныне мы свет. Где всегда я, меня.
Генрихе Сабгире вспоминают из Москвы Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Попов, из Нью-Йорка Юс Олешковский, из Праги Виктор Пивоваров, из Парижа Кира Сабгир, Дмитрий Савицкий, Оскар Рабин.
Никуда он от меня не ушел. Сколько я не буду жить, столько он со мной и будет, ну, хоть и на расстоянии.
Продолжим после объявлений.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире «Поверх барьеров», у микрофона Илья Дадашидзе. Стихи сбываются, во всяком случае, когда поэт заводит в них речь о жизни и смерти. Несколько месяцев назад Генрих Сабгир написал стихотворение «Памятник», где были такие строки. «Всегда буду жить, продолжать, не существую, любить, понимать, вспоминать, будто бы живу я в солнце, в ванной распевая поутру, даже не замечу, как умру». Он умер мгновенно, словно бы и вправду не заметив смерть, по дороге на свое выступление в салоне 21 века поэтическом объединении при Московской библиотеке имени Чехова. Последние годы жизни его можно было встретить здесь едва ли не каждую неделю, в небольшом баре при Чеховке среди молодых неформалов. В этой атмосфере, среди табачного дыма и споров о стихах, он чувствовал себя своим и почти ощутимо физически сбрасывал годы. Глядя на него в эти минуты, можно было представить, каким он был в молодости. Вспоминает писатель Юс Олешковский.
Осень 1949 года. Москва. День 800-летия нашей столицы. Нам с Генрихом Сабгиром, студентом полиграфического техникума, нет еще и 20. Окна девушек, пригласивших нас на праздничную вечеринку, выходили как раз на плоскую крышу метро «Площадь революции». Поддав портвежка, Генрих танцует сразу с двумя партнершами, а у меня руки заняты. Я грущу и лобаю на аккордеоне танго «Дождь идет». Когда начался салют в честь Москвы, мы, открыв окна, вышли на эту самую крышу. Пели, танцевали, разумеется, целовались на виду веселой толпы. Славные молодые были времена, елки-палки. Сталин и лживая романтика его эпохи, явно шедшая на убыль, зверство цензуры, учебы в техникуме, все такое прочее было нам до лампы. Мы балдели от влюбленности в поэзию и в своих муз. Много читали, повестничали, шлялись по букинистическим, чудом вылавливали там сборники стихов символистов, акмеистов и футуристов. Поэтическое мастерство и опыт Генриха были неизмеримо выше. Я считал себя его учеником. Учился тискать сонеты, терцины, триолеты, рондо и так далее. Учился владеть стихотворными размерами и радовался, бывало, похвалам учителя. Потом я попал на флот, подсел, освободился. Время нас развело. Мы проводили время в разных компашках, хотя оба нашли нишу для заработков в литературе для детей. Меня увлекла проза, но я всегда считал, что Генрих открыл совершенно новую страницу в поэзии для детей. Искренне радовался его успехам и популярности. Благодаря его фантастически остроумному и веселому перу поколение российских девчонок и пацанов радостно причащались к животворным стихиям русской словесности. Теперь кажется, что полвека пронеслись со сказочной быстротой. И вот 5 сентября 1999 года. Я снова в Москве. Город, внешне здорово помолодевший и живущий довольно странной жизнью, вновь отмечает свое 850-летие. Огоньковцы пригласили меня на свою вечеринку в кабачок «Петрович». Разумеется, затащили на сцену петь пару песенок. Все поддают и закусывают, а я опять, елки-палки, занят. Пою под чью-то гитару окурочек. И вдруг вижу Генриха Сабгира. Ровно через полвека я просто очумел от такого совпадения. «Учитель!» — заорал я до горлани в своей песенке. Мы поздоровались, обнялись. Я стал вспоминать тот самый вечер, и до меня дошло, что Генрих недавно перенес удар. Он опирался на палочку, через силу улыбался, но все-таки улыбался, вспомнив молодость и ярость всех наших без исключения чувств. Не думал, что вижу его в последний раз, не думал. Хотя не строю никаких иллюзий насчет близости моего поколения к пределам того света. Вот какое, скорее всего, мало кому известное стихотворение 15-летнего, заметьте, Генриха Сабгира, отмеченного необыкновенной духовной зрелостью, вспомнил я после звонка из Мюнхена о смерти поэта. «Я человек, я правнук человека, я человек весь до мозга костей, такой же, как Петрарка и Сенека, как тысячи подобных мне людей, со всеми недостатками своими, с достоинствами, данными навек. Я человек, и человека имя мне от рождения было человек. А эти звери, что они хотели? Чтоб навсегда я позабыл о том, чтоб вечно содержался в черном теле и бессловесным сделался скотом, чтоб был придавлен их стальной пятою, чтобы отличить не мог добра от зла, чтобы даже мысль своей красотою мой темный ум встревожить не могла. Я человек, я это утверждаю раскатами гвардейских батарей и той землей, что я освобождаю от гнета этих яростных зверей. Они подохнут, словно псы, и память о них сотрут грядущие года, а я пройду сквозь дым и смрад и пламя, такой же человечный, как всегда. Спасибо, Генрих, за учительство, за веселое собутыльничество, за твою неумирающую поэзию».
Это были стихи Сабгира-подростка, мало похожие на его поэзию последующих лет.
Стихи из книги «Московские мифы» 1960 года. «На что жалуетесь, гражданка? Была она баба бойкая, а тут будто язык отнялся. Стоит, плачет, ничего сказать не может. Дать ей новую квартиру и 10 000 от моего имени». Из народного фольклора. Это эпиграф. «Обезьян. Вышла замуж. Муж как муж. Ночью баба разглядела его по совести сказать слабо. Утром смотрит весь в шерсти. Муж-то, Господи, прости, настоящий обезьян. а прикинулся брюнетом, чтобы, значит, скрыть изъян. Обезьян кричит и скачет, кривоноко волосат. Молодая чуть не плачет. Обратилась в суд. Говорят, нет повода, случай атавизма. Лучше примиритесь, не дают развода. Дивные дела, двух мартышек родила. Отец монтажник верховаз, на колокольне Ивана Великого от радости залез. И там, на высоте, на золотом кресте, трое суток продержался, вися на своем хвосте. Дали ему премию, приз, чайный сервиз. Жена чего не пожелает, выполняется любой ее каприз. Что ж, был бы муж, как муж хорош, и с обезьяной проживешь.
Одно из самых знаменитых стихотворений Генриха Сапгира «Парад идиотов». Отрывок из него в нашей программе прочитает ближайший друг поэта, художник Оскар Рабин. Но сначала его воспоминания.
Когда умирает ваш самый-самый старый друг, и вам говорят, что вы должны что-то сказать о нем, о том, что исчезло сегодня в вашей жизни, с его смертью, когда он ушел, то первое, что хочется сказать, это то, что никуда он от меня не ушел. Что сколько я не буду жить, столько он со мной и будет, ну, хоть и на расстоянии. Всю свою жизнь он жил и писал стихи рядом со мной, а я рисовал свои картины. И ничего не меняет то, что более 30 лет мы жили в Москве рядом, а 20 с лишним лет он в Москве, а я в Париже. Познакомились мы с ним во время войны в 1942 году в Москве. Обоим нам было по 14 лет. Он младше меня на 10 месяцев. Мы встретились в поэтической художественной студии, которую руководил Евгений Леонидович Кропивницкий. С тех пор в течение всей жизни, кроме дружбы, нас объединяло искусство, его поэзия и моя живопись. Уже потом, в 60-е годы, создалась группа поэтов и художников, за которой и до сих пор осталось название «Леонозовская группа». Поэтическое ядро этой группы было Евгений Леонидович Кропивницкий, он был нашим общим учителем в поэзии и живописи, Генрих Сапгир, Игорь Холин, Сева Некрасов, Ян Сатуновский. Уже умерли Евгений Кропивницкий и Ян Сатуновский. Всего полгода назад Игорь Холин, фамилия Сапгир Холин, в наше время часто произносились вместе. А Генрих, как и все его окружение, ну, по моему мнению, во всяком случае, был ярко выраженным диссидентом. Диссидентом от поэзии. Он не выступал на знаменитой в то время площади Маяковского, но писал стихи, такие как «Парад идиотов». Как в свое время другой замечательный поэт Мандельштам стихи о Сталине. И считал их в интимном кругу. А за такие стихи, дойдя они до слуха начальства в те времена, не поздоровилось бы никому. Я не буду читать это стихотворение целиком. Оно напечатано, и кажется, не один раз. Я прочту только несколько строк. Идут работяги, идут дипломаты, идут коллективы, активы и роты. И вдоль бесконечной кирпичной ограды идут идиоты, идут идиоты. Играет оркестр, марш идиотов. Идут, и конца нет параду и уродов. И кажется сам среди них идиотом, затянутый общим круговоротом. Он писал это стихотворение еще тогда, в Советском Союзе. Ну и в современной России оно звучит не менее остро и злободневно. А вот теперь пришло время, когда все наше поколение шестидесятников уходит из жизни. Сегодня ушел Генрих Сапгир, замечательный оригинальный поэт 20 века. К нему применимо выражение «поэт Божьей милости». Сколько он себя помнил и сколько его знали другие. Он всегда писал стихи, он всегда читал стихи, всегда всем и везде, где это только было возможно. Сначала в узком кругу друзей и поклонников, а когда стало возможно, с радостью печатался в газетах, журналах, издавал отдельными книжками, выступал по телевидению. Он и умер в троллейбусе, когда ехал вместе с женой читать стихи в библиотеку Ирины Чеховой. Не было случая в его жизни, чтобы он отказался читать стихи. Вдруг он сказал жене, что ему плохо, и его не стало. Жизнь он любил. Он прожил ее, совершив почти все, что он хотел. А все, что хочется, еще никто не совершил. Под конец жизни он был признан и уважаем. Дай Бог каждому из нас так завершить свою жизнь.
Это был Оскар Рабин по телефону из Парижа. слушаете «Радио Свобода». «Поверх барьеров». Жил и писал стихи. Памяти Генриха Сабгира. У микрофона Илья Дедашидзе. Мы еще вернемся к парижским друзьям Генриха Сабгира. А сейчас перенесемся в Москву. Центральный дом литераторов, панихида по поэту. Слова Белы Ахмадулиной сопровождает траурная музыка, доносящаяся из зала.
Я действительно еще в ранней молодости, у нас несколько по-разному складывались судьбы. Еще когда было это всеобщее увлечение поэзией, оно не вполне было увлечение поэзией, это просто было волнение людей, которые обращали внимание своих нервов на лужники, на политехнический музей. Сами эти сборища были высокого качества, но они не обязательно для поэзии. Ну вот Генрих Сабгир, Игорь Хольн, я их приметила еще будучи умственно подслеповато молодой. Они несколько старше, то есть, ну, какие-то тогда это было заметно. Дальше, конечно, нет, но тогда это было заметно. И вот исключительность Сабгира, его совершенную суверенность я высоко ценила. И не обыкновенное своеобразие его сочинений, его умственного, душевного устройства. К счастью, я рано это начала понимать, и в этой приязни всю жизнь, до совсем недавнего времени, я ему признавалась. И еще можно сказать, что все слова, особенно вблизи гроба, они как бы излишни для того человека, с которым мы прощаемся. И все равно мы в одном пространстве обитаем, и жизнь одинаково иссякает. Ну, просто про него можно сказать, что жизнь Генриха Сабгира совершенно сбылась. И повадка некоторых людей, которые входили в так называемый андерграунд, то есть в эту подземность существования, потом, когда они вышли на поверхность земную, там некоторая воинственность осталась. Как бы они до сих пор упрекают кого-то в конформизме, у них есть основания для этого. Но Генрих не тогда не гордился своим вот этим отдельным, глубинным каким-то существованием. Он открыто в нем пребывал. Не было подземелья, прямой борьбы, какого-то протеста, все эти песни протеста, все это было ему как-то совершенно чуждо. Он был очень ясного, прозрачного устройства человек. И то, что он вынужден был заниматься детскими стихами, как бы обстоятельства вынуждали. На самом деле это ему очень соответствовало. Вот, потому что небредимость детского устройства, она ему присуща всегда, а теперь уже совершенно. Я вот всегда по жизни с ним совпадаю, никогда не скрываю того, что я как бы снизу вверх немножко на него смотрю, не с вершины эстрады, где он в те времена никогда не бывал и ни в чем не замаран. И вот и жизнь так завершилась. Это счастливый конец. Так нельзя сказать, а все-таки она совершенно сбывшийся сюжет. Как будто это чье-то сочинение, измышление, а автор где-то находится превыше всего. И вот в этом смысле можно друг другу улыбаться, люди обнимают друг друга. В их лицах нет угрюмости, нет мрака, словно как раз когда с Генрихом они прощаются, словно они удостоверены, что все-таки нам не все известно до нашего последнего мгновения, что мы не знаем, а он теперь знает.
И снова Центральный дом литераторов. О Генрихе Сабгире Андрей Вознесенский.
Очень трудно говорить о Сабгире, потому что это мой любимый поэт был. Для меня это крупнейший поэт современности и именно 20 века, потому что он весь в языке, в современном языке. Его язык – это Герника Сабгира. У него слова собрачуются, они разламываются пополам. Он их сводит, он их разводит, они переходят одно в другое, слова эхо. Это удивительно совершенно, и весь 20 век в этом, с его низостью, с прекрасными взлетами. Когда мы говорим, что сейчас страна судорожно ищет национальную идею, национальная идея в языке, и поэтому я думаю, что Сабгир – это национальный русский поэт нашего времени. И 20 век уходит, он увел с собой своего поэта. Впервые его стихи были напечатаны в нью-йоркской антологии Ольги Андреевой, которая вышла в Нью-Йорке и называлась «Поэты на перекрестках». Там был раздел «Барачные поэты», там было два поэта леонозовца, два великих леонозовца. Это был Холин и Сабгир. И вот там впервые были напечатаны на русском языке и на английском, конечно, в переводе Роуз Тайрон, его знаменитые строчки «Я хочу иметь детей от коробки скоростей». И с этих пор он стал сенсацией времени, и они оба – это великие поэты 20 века, Сабгир и Холин. И они всегда шли вместе. Благодаря новшествам своим, это не было штукарством, как его обвиняли какие-то тугоухие критики у нас, ценят только слово творчество молодых, а дальше они считают, что поэт должен остепениться. Я думаю, что Сабгир – это вот праздничность такая, это ренессансность. Его стихи всегда новые. Сейчас видно, какой он крупнейший поэт. Его собрание сочинений – это, я бы назвал ее, хроника времен Генриха Сабгира.
Кошка и саранча. На лету поймала кошка саранчу. В темноте играла кошка с саранчой. Саранчой хрустела кошка на свету. В темноте пожрала кошка саранчу. На лету поймала кошка темноту. В темноте играла кошка с темнотой. Темнотой хрустела кошка на свету. В темноте пожрала кошка темноту. На лету поймала кошку саранча. Саранча играла с кошкой в темноте. Саранча хрустела кошкой на свету. В темноте пожрала кошку саранча. На лету поймала кошку темнота. Темнота играла с кошкой в темноте. Темнота хрустела кошкой на свету. В темноте пожрала кошку темнота. Темнота поймала темноту на лету. Темнота играла с темнотой в темноте. Темнота хрустела темнотой на свету. Темнота пожрала в темноте темноту.
Мы продолжим после объявлений.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Жил и писал стихи. Памяти Генриха Сабгира. Вспоминают Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Попов, Юс Олешковский, Виктор Пивоваров, Кира Сабгир, Дмитрий Савицкий, Оскар Рабин. Подготовил и ведет мемориальную передачу Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 16 октября 1999 года.
Продолжаем программу «Жил и писал стихи» памяти Генриха Сабгира. Рассказывает Дмитрий Савицкий, Париж.
Генрих меня всегда поражал своей ветхозаветностью, даже дионисийством, тем, что он не просто выпадал из эпохи, не просто соприкасался, соприкасаясь с режимом, а жил во всех эпохах сразу. Конечно же, он был пропитан той самой исчезнувшей Москвой сороковых, с ее телегами, ЗИСами, керосинками, белыми головками, старьевщиками, патефонами, уличными громкоговорителями и небом, в котором жили дирижабли. Но в нем было нечто, позволявшее ему без перехода на одной большой адреналиновой вспышке ввинчиваться в совсем иную жизнь, моментально делая ее своей. Я помню, когда почти что после 17-летней разлуки мы увиделись в Париже и засели в каком-то бистро, он мне сказал: «Что же вы, мы всегда были на это дивное русское «вы», что же вы мне не сказали, что Франция – это прежде всего обжираловка?» Я ни от кого не слышал в первые же дни пребывания в Париже этого главного для французов утверждения: «Франция – это страна, где прежде всего едят. Точка. Лучше всех в мире». Сабгир просек это сразу, причем в терминах «рабле». Вот и слово, подоспевшее кстати. В нем была тьма раблезианского. Гигантский аппетит не просто до баранних ножек, до вина любого цвета, до этих с голубыми, серыми, карими и закрытыми глазами, а до жизни вообще, до людей, деревьев, воды во всех ее формах, слов и звуков, красок и форм, до всего, из чего сделан мир. И дом его на Щепкино был таким же, как он. То был дом, где ели, пили, любили, ругались, даже дрались, где спорили, шептали, пели и бесконечно читали стихи. Для практически бездомных, голодных и холодных поэтов, художников, переводчиков, музыкантов, либертинов и либертинок той невероятной эпохи дом Сабгира был открытый днем и ночью. Он нас кормил и поил, слушал стихи и читал стихи. Читал громогласно, восторженно, слушал, часто засыпая, в огромном кресле, уронив голову на грудь. Многим он пытался найти работу, пристроить писать сценарии для мультяшек, для спокойных ночей, для каких-нибудь детских книжек. Я был в их числе. Я сочинял нечто невразумительное для спокойных ночей. Я знал, других путей заработка пером в этой стране нет. Слуцкий, я помню, был согласен с Генрихом. На набережной в Коктебеле при бесплатном хэппенинге заката Борис, держа за плечо Генриха, подмигивал: «Сделаем из советского детского поэта». Вся моя подпольная чердачная Москва прошла под знаком Генриха. Нет, я не был его учеником. Я вообще любил поэтов, которых он полюбил лишь в самые последние годы. Но Сабгир был каким-то патриархом, вождем племени. И великолепный Володя Олейников, и юродивый Леня Губанов, и ученый Слава Лен, и молодой Э. Савенко, не думавший в те годы о политике, и все наши друзья Петя Беленок, Володя Яковлев, Эдик Штейн, Илья Кабаков вращались на малых и дальних орбитах вокруг сабгировской квартиры на Щепкино, полутемной, на первом этаже, набитой тяжелой мебелью, разнокалиберной посудой, увешанной картинами друзей. Мы сидели как-то у меня дома в Париже, в Латинском квартале, выпивали и закусывали. Я вообще не помню Генриха без стакана в руке, без вилки с какой-нибудь килькой в томате, и в какой-то момент я включил магнитофон. Запись эта среднего качества. Генрих рассказывал о том, как родился в Бийске, как его старший брат во время праздничного акта обрезания выдернул из-под матери стул, и она рухнула с крошечным Генрихом на пол. И я, как и Чаплин, захохотал Генрих. Видимо, из-за этого-то и стал поэтом. Вот отрывок из этой записи.
Он был прирожденный учитель. Потом он писал такие странные вещи. Он говорил такое необычное. Мне 15-летнему мальчишке сказал 4 слова, от которых перевернулось все мое сознание.
То есть?
Жизнь, бред, мир, балаган.
А вы поверили сразу этим словам?
Да. Советское, собственно, меня довольно, по-моему, почти не коснулось. Поскольку уже была своя среда. Был Оскар, уже мы с ним подружились, была еще война, мы стали жить вместе, у него родители умерли. И такое было полууличное, полубогемное существование.
Так все-таки вернемся к Кропивницкому. В чем было его эстетическое кредо?
Он считал, что как поэт, художник в меньшей степени, он художником был, поэтом художником, что как поэт он должен не рассказывать, а показывать окружающую жизнь, какова бы она ни была, красиво или некрасиво. Потому что и это сильно отличалось от всей русской поэзии, даже от Серебряного века совершенно другая была. Это был даже как-то абериутизм. Потому что абериуты, они очень были литературы. Он был минималист и в живописи, теперь я понимаю. Он чрезвычайно простой словарь, чрезвычайно простыми средствами. Он писал от лица людей, которые жили вокруг. И, предположим, такое стихотворение, как «Санитарка», которая там шеи выгоняет и клопов. Такие строчки. «Муж мой не прельстился вшами, муж мой занялся мышами, травит он мышей» и так далее. Она рассказывает. Так что вши и мыши, и оказывается, нормально, поскольку нормальным предметом поэзии оказались, поскольку люди жили же среди этого. Причем он говорил, что если прежняя поэзия, старая поэзия, она обладала таким несколько ноющим тоном, тоном таким грустным таким, то теперешняя поэзия должна быть более объективным, и жизнь, потому что жизнь оптимистична по своей, так сказать, структуре. И все эти простые люди, это смешно, когда их жалеют со стороны, а на самом деле же они живут полной жизнью, что я усвоил. Я вижу, что те же клошары, они живут совершенно полной жизнью здесь. И я помню его такое стихотворение, послевоенное. «Мы хромые с костлями, веселей не сыщешь наш. Эй, хромые с костлями, ну-ка, ну-ка, ну-ка в пляс. На базаре кроем матом и макорку продаем. На базаре кроем матом, то даем, а то берем. Эй, хромые с костлями, жизнь вольна и хороша, если драка, костлями бьем и больше не шиша». В общем, это довольно свежо звучало тогда. И вот, так сказать, он такой был для нас совершенно необычной личностью. Он всю жизнь жил в бедности, на окраине, каморка, печка, которую топили дровами, воду, которую носили из ближайшего колодца. И тем не менее, это было средоточие культуры.
Вы начали писать, вы сказали, очень рано. В каком возрасте?
Ну, что значит писать? Я почувствовал, что вот мне... Почему-то я мечтал быть писателем в 7 лет. Я рассказывал своим друзьям разные длинные истории с продолжениями. Мне куда-нибудь за продуктами или за керосином, тогда керосин был. Пошлют меня, мне скучно идти. Да и ребят, я там боюсь из других дворов. Я какого-нибудь себе нахожу парня, приятеля, и ему начинаю рассказывать. А потом кончаю на самом интересном месте, чтобы он в следующий раз пошел. Это я все сообразил уже.
Технический прием уже нашел.
Да. Вот. Потом я написал первое стихотворение о том, как я хочу быть писателем. Брат меня раскритиковал, сказал, что кучу чепуху написал. Я зарыдал, разорвал его. Значит, уже и самолюбие было первое писательское. Потом я не писал долго. А вот с лет 11-12 я стал писать побольше. Потом опять были перерывы. Потом вот уже как лет 15-16 пришли первые такие вдохновения, я понял, что такое поэзия. У меня даже сохранились юношеские стихи. Я много уничтожил, но вот юношеские стихи я сохранил, пусть будут. Это было связано, они были акмеистические, типа, как я теперь я вижу. Это была земля, первородность и так далее. Волки, лошади, я их любил описывать. И волков я, кстати, видел. Лошадей тоже тогда. Вот.
А параллельно ваша судьба складывалась так, что вы, в общем, вас взяли в армию, да, где-то приблизительно?
Да, потом я был в армии.
Да, где вы были?
На Урале, в стройбате.
На Урале, где на Урале?
Под Свердловском. Угу. Там были стройки большие.
А почему стройбатск?
А потому что я совершил преступление. Я сбежал из
призывного пункта?
Нет, из авиационно-технического училища в Иркутске. Сначала доехал, потом побыл там день. Мне сразу сильно не понравилось. И я без билета, без ничего доехал до Москвы назад. Продал пальто в этом в Новосибирске и доехал дальше.
То есть летчиком вы не стали?
Нет. Ну, не летчиком, там, авиационным техником, да. А меня должны были судить, наверное, хоть и присяги не было, но все-таки это были еще сталинские времена. Ну, отец мой работал в Мосвоенторге, значит, и военком это был его знакомый, и решили меня, значит, засунуть в стройбат, где я и пребывал 4 года. Мне сказали, что родина требует еще год отслужить.
Кварта. Генрих, напоследок, просите свой стих любимый какой-нибудь.
Море широко набегает на пляж, волны трясут бородами древнегреческих мудрецов, еврейских священников и старых философов нашего времени. Вот они, сухие старики, сидят и лежат на белом песке. Девочка подбежала, бросила песком Льва Толстого. Песок сквозь тело упал на песок. Кто-то прошел сквозь равина и сел. Видна половина прозрачная равина и стена, чужая темная спина. Лысый, похожий на Сократа, глядя на море, произнес «Мементо мори».
«Что есть истина?» — спросила половина равина.
И пустой Лев Толстой сказал: «Истина внутри нас».
«Что, что внутри нас? Только солнце и тень!» — отозвалась другая тень.
Зашевелились старики, задвигались, забормотали, рассыпая песок и камни, рассорились сердитые бороды, поднялись и пошли по пляжу, разбредаются в разные стороны, обнимая людей, деревья и горы, говорят о жизни и смерти. Одна борода — пена, и другая — пена. Остальные высокие облачка.
В своей беседе с Дмитрием Савицким Генрих Сапгир вспоминает о своем учителе Евгении Крапивницком. А вот Кира Сапгир, в 60-е и 70-е годы спутница жизни Генриха, в свою очередь называет себя ученицей мужа.
Как началось наше знакомство? Однажды в мастерской троих скульпторов Сидора, Силиса и Лемпорта я услышала этот голос. Это был голос какой-то рваный, какой-то гортанный, который выкрикивал, выпевал стихи, полные пряной радости. И это были стихи Сапгира, то есть я увидела, я его не увидела, я его услышала до того, как увидела. А потом скульптор Владимир Лемпорт взял и изваял его портрет. И я впервые увидела Сапгира просто в камне. А потом появился мой портрет. И наши оба портрета оказались вместе. Нас скрепили железным болтом и даже подписали муж и жена. И потом, в общем-то, так и получилось. Вот так вот я вошла в этот мир, куда меня ввел человек с острым профилем, с вольтеровской улыбкой, с какими-то желтыми глазами, которые горели за очень мягкими, очень длинными, какими-то бархатными ресницами. Было ощущение, что какая-то дверь распахнулась из чего-то совершенно другого. И в мою жизнь, благодаря Сапгиру, ворвалась невероятная, изумительная вереница людей. Людей, которые писали совершенно невероятные стихи, неслыханные стихи, которые говорили то, что я никогда бы в жизни не услышала, если бы не он. И вот эти стихи, эти картины, которые читались, выпивались, обсуждали, это великое содружество людей, которые были вокруг меня, благодаря Сапгиру. Я воздаю им должное, потому что они все связаны, мы все связаны одной большой любовью. Генрих Сапгир, он стал моим учителем, моим мэтром. Научил меня слушать поэзию, и когда я ее слышала, иногда я позволяла себе сказать, что что-то надо сделать так, а что-то надо сделать по-другому. Это немножко напоминало ученичество у художников во времена Возрождения, когда большой мастер позволял своему ученику, скажем, прописать немножко фон или дать какой-то блик какой-то щеке или какому-то лбу. А потом, после этого он уже говорил: а вот сейчас ты напишешь кольцо на руке. А потом он говорил: а теперь давай, занимайся этим сам, теперь делай сам. Вот и так и я. Я начала постепенно осваивать ремесло, сама того не желая. в разговорах, в пении, в смотрении, во всем этом. И сейчас у меня такое ощущение, что то, что сейчас происходит, то, что мы все делаем, то, что мы все говорим, это настоящий венок для уходящего поэта. И пускай не только мы помним. Я желаю, чтобы ты тоже немножко на том берегу вспоминал о нас, о твоих любимых, о твоих друзьях, о всех тех, кто сейчас провожает тебя и посылает тебе прощальный венок.
Вы слушаете «Радио Свобода», программу «Поверх барьеров». Жил и писал стихи. Памяти Генриха Сапкира. У микрофона Илья Дедашинцев. И снова Москва. Сапгир разных лет, каким он остался в памяти Евгения Попова, одного из редакторов «Метрополя», в котором была представлена подборка стихов поэта.
Время было такое не то что жуткое, чрезвычайно занудное и скучное. И Генрих, он такой был московская богема все-таки, понимаете? Потому что вокруг него роились, клубились и художники, и поэты какие-то. Значит, я знаю двух поэтов, которых даже сейчас называть не буду. Я однажды пришел к нему, он хохоча мне сообщил, что только что побывали поэты, и на опохмелку им не было денег, они ему книжки принесли продавать. Я говорю, какие книжки, свои, что ли? Он говорит, нет, Робинзон Крузо. Я им дал денег и книжки отдал. Ну, все. Он же, например, устроил, где-то это был конец 79-го, по-моему, квартирную выставку карикатуриста Славы Сысоева, замечательнейшего карикатуриста, который в то время уже 4 года скрывался от ГБ, значит, на него дело завели. И вот он где-то там сидел в нарев какой-то, а здесь выставка, его рисунки, публика приходит. Аксенов был, я помню, Белла Ахмадулина. И он так это как бы энергичный, с коньячком в кейсе. Во все очень глубоко внимал, и всегда можно было посоветоваться, обсудить все, что угодно. Ну и выпивали, закусывали.
Расскажите о вечере, который был в доме кинематографистов.
А, это было, по-моему, в прошлом году. Была зима, и было холодно очень. Там был вечер, где, кстати, вот два человека, которые ушли в этом году уже, это Игорь Холин и Сапгир, первые ученики Лианозовской школы. Так. И там был довольно смешной вечер, читали стихи, Холин читал старые стихи, потом прочитал из новых стихов, значит, такие крутые строчки, что позавидовал бы любой, значит, ныне такой расхристанный 20-летний поэт со всякой нецензурщиной, значит, там все. Ну, публика реагировала, понимая, что это не хулиганство, а поэзия, в конце концов. Сапгир огромным успехом пользовался. А потом мы купили бутылку водки и решили выпить на улице по старой привычке, значит. Так. Я был Холин, Сапгир, Саша Кабаков был, и был Александр Тимофеевский, то есть не Шура Тимофеевский, а его отец, который в свое время, кстати, написал песню «Катится головой в вагон». И вот мы, значит, эту бутылку распили, вдруг подъезжает ОМОН такой, значит, вылетают ребята с автоматами, с чем-то еще, значит, они так это бросились, потом так это посмотрели и сказали гениальную фразу: «Отцы по домам!» Мы сказали: «Есть!»
В середине октября Генрих Сапгир собирался приехать в Прагу к давнишнему другу, художнику Виктору Пивоварову. Пивоваров побывал у нас в пражской студии.
Когда умирает человек, то говорят: «От нас ушел» или «Из жизни ушел». А вот о поэте сказать так неправильно. Поэт из жизни не уходит. Другое дело, что жизнь уходит из поэта. Так, как случилось сейчас с Генрихом Сапгиром. Сапгир был бесконечно талантливый человек. Писал очень легко, как Моцарт. Поскольку мы работали вместе в Дедгизе, и он очень много работал для детей, а поэзия для детей – это одно из самых трудных занятий в литературе, я видел, как он работал над стихами, поскольку редакция часто требовала переделок. А переделать стихотворение очень трудно. Сапгир переделывал легко. Требовали один раз переделать, переделал один раз, два, хоть 100 раз. и никогда не терял ни легкости стиха, ни воздушности, ни чистоты. Сабгир был раздвоен. Он был трезвый, и он был пьяный. Пьяный Сабгир нес в себе дионисийское начало, разрушительное, страстное. Трезвый был работяга, мастер с очень острым чувством начала аполлонического. Вот эти два полюса в нем уживались с необычайной гармонией и создавали тот феномен его поэзии, который мы знаем и любим. Генрих чувствовал приближение своей смерти. Когда я был последний раз в Москве, и он читал мне свои стихи, написанные за последний год, в том числе «Памятник», все эти стихотворения были о смерти. Я ему сказал: «Генрих, что ты? Ведь это все стихи о смерти». А он засмеялся и развел руками, как бы показывая, так сказать, какое-то, во-первых, знание того, что его ожидает, и, во-вторых, какую-то веселую покорность.
«Достойно удивления всем видимым творением природы подражает, и с большей достоверностью, чем буквы и слова, и не плодит детей печатного станка. Ее нельзя копировать, не слепо сделать слепок, неравный отпечаток всегда оригинал. Зато и сохраняется, закрыто занавескою, и раз в тысячелетие в притворе на стене при множестве народа, монахов и епископов, поющих аллилуйя, сверканье митр и посохов, атласа и парчи, является пречистая с младенцем на руках. Так жаждут видеть лик, что все глаза слетаются, теснятся стаи ласточек, и свечи в них горят перед святой картиною, где веки опустив, мать тайно озабочена движением души, призывом молока в груди младенца покормить, но спящего предвечного боится разбудить, полуулыбка робкая, морщинка на челе. А мы из себя забыли мы, в подвалах, где валяемся, в объятиях полуголых баб, вино из кружки пролито, большая тыква треснула, ружье кремневое, пистоль, кувшин и кровь из глухаря. Там нас нет, мы все здесь, здесь, где все есть свет, здесь, где свет нас берет, здесь, где отныне мы свет, где всегда я на меня.
На «Радио Свобода» вы слушали программу «Поверх барьеров. Жил и писал стихи» памяти Генриха Сабгира. В московской студии программу готовила Елена Фанайлова, продюсер Марина Смирнова, автор и ведущий Илья Дадашидзе.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофона.
Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В выпуске «Поверх барьеров» украинская студентка Татьяна Соломадина вспоминает об учебе в Москве с 2013 года по 2017. Училась она в музыкальном училище имени Гнесиных.
Когда я на первом курсе забирала документы, у меня психолог спросила, почему. Я объясняла, что вот я чувствую, что музыка — это не мое, что мне сложно с педагогом. И она спросила, ты не хочешь в Москве учиться дальше, ну, в каком-нибудь другом направлении, не музыкальном? Говорю, нет, мне сложно находиться в Москве, когда в моей стране происходит все то, что происходит, и это все происходит из-за России. Она тогда сочувственно мне кивала, а на следующий день меня встретила преподавательница по теоретической дисциплине и сказала, Танечка, мне сказали, что ты из правого сектора, что ты попала под влияние Яроша. Это что, правда?
Слушайте нас в пятницу в 18:00.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».